Уважаемые братья и сестры, мы часто говорим о том, как воспитывать современную молодежь. Вернее, детей, потому что молодежь уже сложно воспитать, ее можно только перевоспитывать, если это у кого-то получится, конечно. Наталья Алексеевна Челенко уже однажды рассказывала в нашем эфире, как она училась в женской школе города Москвы. А теперь поговорим о том, как молодежь в те времена разнообразила свою жизнь. К сожалению, жизнь в так называемом тоталитарном советском государстве казалась серой и однообразной. Но те, кто жил в те годы, опровергают это. Хотя праздников было не так много, как сейчас.
Новый год, 8 марта, какие-то
да вы что?
Учителей поздравляли.
8 марта вообще еще не было. Дня учителя тоже не было. Ничего мы не отмечали. Никакие праздники. Не то, что я не помню.
Но в школе, то есть, ни елку не наряжали?
Ничего. Елку наряжали, да. Елка это была.
В школе елка была.
Елка была, конечно. Она... А тогда я только помню, в Москве было в 47-м году, 1947 году. 800 лет отмечали, и нам выдали бесплатные подарки. День 800-летия в Москве.
В школе, да?
В школе, да. Всем-всем школьникам. Во всех школах, мужских, женских и так далее.
И что это было?
Всем детям.
Как они выглядели?
Да, ну не помню, конфеты там были точно.
Тем, кто готовится к выпускному, наверное, будет интересно, как проходил выпускной 65 лет назад.
Выпускной вечер был, на мой взгляд, очень был хороший выпускной вечер. И особенно, когда смотришь, что сейчас вытворяют. Я даже не могу сказать, таких платьев не было. Ну, я не видел, не обращал внимания, кто в чем ходит. Я только знаю, что у меня была белая кофта, юбка-шотландка. И на ногах тапочки были. Ну, такие были кожаные тапочки. То, что у меня было. Но ведь никому не надо это было, в чем я одета. И другие там по-разному были. Нам выдавали аттестаты.
Директор вручал или кто?
Да. Учителя сидели там все. Что мы в классе купили букеты. И распределили, кто в нашем классе, какому букет, какому учителю даст букет. Я, конечно, Надежде Андреевне Сазонтьевой вручала этот букет. Это были такие подарки у нас. Другого у нас ничего не было. Мы букеты учителям, а на столах у нас были по пирожному и бутылочки лимонада каждому. И было очень весело, было очень интересно. Мы танцевали. Мы были... Вот были, ну, девчонки же одни, но нам было очень хорошо, весело и грустно. А потом я пошла Надежду Андреевну провожать до метро. И так мне с ней не хотелось расставаться.
Сейчас девочки хотят увидеть звезд шоу-бизнеса. Московские девчонки 40-х, 50-х хотели увидеть не больше, не меньше руководителей государства.
А вот на Красную площадь мы ходили. Просто гулять туда ходили. Сокольники от Красной площади совсем недалеко. По нашим-то молодым годам это нормально, пройдемся там, все. Вот, а ходили мы, был, могли доехать.
Был,
ну, конечно, был открыт, да. И очередей таких, по-моему, не было, не знаю.
И вы ходили к Ленину?
Ходили. Ну, нам очень интересно было, мы в Спасской башне смотрели, мы иногда приезжали даже на метро. Не обязательно же гулять было идти. Пойдем посмотрим, кого-нибудь увидим, может быть. Летом там, допустим, или как-то, не знаю, не во время уроков. Ну, поехали там компании. Так, ой, Молотов едет, Молотов. Там, ну, видимо, бронированные были какие-то темные. Видно было, кто. И вот мы, машина выезжает, а только одна, вторая, третья. И мы там кого-то разглядывали. Мы всех знали, конечно, кто, где Молотов, где Ворошилов, где Будённый там. А когда вечером на Красной площади смотришь, там вот в доме, ну, за Кремлёвской же стеной, окно светится. О, это Сталин. Он же работает день и ночь. Это Сталин. Так считали. Это вот так мы и так воспринимали. А когда Сталину 2 марта сообщили о том, что 53-го года, что Сталин болен, со мной случился первый обморок. Потому что я очнулась у окна, и расстегнутый ворот был. А когда умер, это вообще была трагедия. Мы вообще не понимали. У нас родители так это... спокойно отнеслись. Они-то все знали, мы-то не знали. Мы 3 дня не учились, пытались проникнуть, но меня Бог миловал. Я не попала в эту... Один раз только попала, что на Трубной площади стояли троллейбусы. И вот этот сквер, от сквера налево, там дорога же, там стояли ограждения. и стены. И такая вот эта толпа, надо было влезть в нее, чтобы Сталином-то проститься, надо все-таки дойти там до этого. По троллейбусы подбирали, троллейбусы стоят сбоку. Можно было подлезть по троллейбусу и въехать, войти в очередь, влезть. Я говорю, Бог миловал. Я полезла по троллейбусу, а там он стоял рядом с принцессом, я выйти не могу. То есть я туда не могу выйти, я пыталась обратно, а обратно уже толпа полезла за мной следом. Там как-то никто не лез, я и полезла. Не знаю, кое-как вы выбрались оттуда, ну, живые. Можно было задохнуться спокойно. Потом мы узнали, что было в этих очередях. Бегали по крышам, по какому-то чердаку, я помню, с чердака спускались вниз. Все пытались проникнуть как-нибудь вот в день похорон, но дальше главпочтамп я так не добралась. И уже на этой площади главпочтамп, и мы там слушали. А потом мавзолей его положили. И когда мы пришли в мавзолей, думаю, он такой крупный лежит. И Ленин такой с ним рядом. Помните, думаю, какой Сталин великий. По сравнению, Ленин великий, а уж Сталин-то крупный, большой. Он просто Ленин-то иссохший уже был. Там вообще он или не он.
И все-таки любовь к искусству, к художественному творчеству, книгам воспитывалась в школе.
Это воспитание, да, интеллигентности,
эрудиции. Это все преподаватели.
Это все преподаватели.
Это преподаватели незаметным образом. Ну и дома, конечно, надо сказать. Дома-то у нас тоже радио включено, у нас мама любила классику включать.
По радио всегда?
По радио шла классика, конечно. Радиопостановки были, да.
В школьном историческом кружке Наташа играла Пимена. И как позже выяснилось, ее муж, с которым она прожила 50 лет, играл тоже в школьном спектакле в этой же сцене, но Гришку Отрепьева.
Это выяснилось, потому что мы с ним разговаривали. Мы с ним разговаривали на эту тему. У нас вообще много получилось, не только пьесы. Я в 6-м классе была, нам давали доклады по желанию. По желанию каждого. Ну, вот я делала доклад Петр Петрович Семенов Тяньшанский, который, кстати, стал священником. Это потом уже мы узнали. Я делала доклад этот. Делала доклад, у нас кто-то по очереди. Каждый, то ли, может, ему давали, или он выбирал тему, учитель соглашался. И мы эти доклады обязательно. Ну, когда человек готовится, и он тогда все это сообщает другим, тоже получает от других. То да то, другое, другое. И общее такое мировоззрение, что ли, развивалось, будем так сказать. А в отношении того спектакля, мы просто, у него альбом этих фотографий, я тоже разговаривала, так говорю. Ну, у меня вот эта роль Пимена была уж очень, она мне запомнилась, любимая. И оказалось, а он у себя в школе, он был в драм-кружке. Мы-то в историческом кружке это ставили, отрывок встречи Пимена с Гришкой Отрепьевым в монастыре. Гришки Отрепьева с Пименом. А он говорит, и я. Он, так он, оказалось, что он играл Гришку Отрепьева, а я играл, а я Пимена. Ну вот разговаривали с ним, а потом мы с ним даже вот долгое время, поскольку как-то, видимо, то, что в юности хорошо запоминается очень, и мы уже диалоги. Да, мы разговаривали диалогом. Еще одно последнее сказание. Летопись окончена моя. А все, старик перед лампадой сидит и пишет. И мы уже с ним эти диалоги, отрывки из диалогов, мы с ним просто дома начинаем так и друг с дружкой так разговариваем. Но вообще-то, конечно, удивительно. Наверное, это все-таки промыслительно даже. Потому что как-то получается, еще те времена сами росли, и интересы-то были вот такие. А у них тоже так же было, очевидно, еще.
Вообще театральное искусство, оно играет роль в воспитании?
Смотря какое. Конечно, оно играет.
Уже когда Наталья была студенткой, подруга позвала ее на подработку в библиотеку имени Ленина.
В библиотеке Ленина был на третьем этаже концертный зал, где в субботу и воскресенье филармония, площадку снимали. В субботу вечером, в воскресенье выступали чтецы. Народу было всегда очень много. Актеры такие были. По тем временам знаменитые, мы их сейчас хорошо помним. Например, там Мордвинов, Яков Михайлович Смоленский, Царев, Журавлев, Кочарян. Кочерян великолепно читал «Илиаду». Он садился в кресло, и он читал. Он не читал ни в микрофон, он не читал по книге, он читал наизусть. Это просто заслушивались. Он. А Кипсим Трифонович, администратор, он меня принял на работу. Назаров. У меня подруга была, она была билетером. Он принимал только студентов. Она была сначала студенткой, потом он уже работал, он все равно ее оставлял. И это надо было проверять билеты. Это в субботу и в воскресенье два концерта. В субботу вечером, это 4 и 7. Ну, поставить стулья для гостей, посмотреть так все это и проверять билеты. Потом нам актер давал список приглашенных, их билеты не спрашивали. И когда я приехала вот в институте, мы уже в возрасте приехали учиться заочно, мне эта Зоя, ты говорит, давай. А я уже ходила на эти концерты к ней, когда приезжала в отпуск. И она там вот была билетером, приглашала меня, я слушала. Говорит, давай, я с Назаром договорюсь, он тебя возьмет. Я говорю, а ты как же? Она говорит, а я вышла замуж, мне можно нет. Она христианка была. Она просто, она христианка, конечно, она настоящая христианка. Она была крещенная. Зоя. Она осталась одна, ей было, она в 7 классе училась, брат у нее был младше, мама умерла, отец раньше. И она и при помощи Татьяны Александровны Спиранская, дочь Спиранского, знаменитого композитора, она ее как бы курировала. Это же тоже православная. И вот она, и я, и Назаров меня принял. Когда я приехала, она же понимает на стипендию. Угу. Ведь как?
А сколько там платят?
Сначала 200, а потом 300 рублей. Если стипендия была 390, то 200 – это совсем неплохо.
Уже тогда народ разбирался в том, что стоит послушать. И, к сожалению, говорит Наталья Алексеевна, на спектакле о Ленине приходило очень мало людей. Даже если на сцене были очень хорошие актеры.
А Гончаров читал Ленина. В принципе, он
не только Ленина, конечно, он не только Ленина, конечно, я читал. Слушать его хорошо, но потому что народу приходило мало. Ну, мне как-то жалко, когда актеры перед ним два ряда всего.
А, то есть совсем мало.
Ну, совсем мало, конечно. Два-три ряда.
Ну, они, наверное, тоже понимали, почему.
Да, конечно, наверное, не понимали.
А всякие
больше, чем мы.
Религиозные темы были какие-нибудь?
Нет, какие религиозные? Ну, это же просто
класс.
Ну, или класс.
Околорелигиозные. Какие-нибудь старинные тексты там.
Ну, «Илиада», чем не старинные. Эммануил Каминко читал. «Рецептор» Гамлета читал. Замечательно. Юрский был там. Юрский читал.
Артист, а вот Андроников...
Там узнал. Ой, вот это Андроников. Андроников... читал, он о Пушкине рассказывал, он целые истории рассказывал. Он настолько интересно рассказывал, что вот концерт в 7 часов, он мог закончиться в 11 часу вечера. Его не отпускали, он читал, и он читал, и читал, и говорил, и рассказывал. У него было очень интересно тоже, Андроников. А Смоленский, он много читал, он Евгения Онегина читал, это. Но «Маленького принца» он читал. «Маленький принц» – это чем не христианское Экзюпери? Так как он читал, я больше не слышала ни от кого. Нет, не читает так, как он. Вот, настолько проникновенно. Ну, он был артист, он был заслуженный артист России, РСФСР, то есть «Маленький принц» сидели на подоконниках.
«Пожалуйста, – попросил лис, – приручи меня». «Я бы рад, — сказал маленький принц, — но у меня так мало времени. А мне нужно еще найти друзей и узнать разные вещи. Узнать можно только те вещи, которые приручишь. У людей нет времени узнавать что-либо. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей. Если ты хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. А что для этого нужно делать? Нужно запастись терпением. Сначала сядь вон туда, поодаль, в траву. Вот так. Я буду. буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но каждый день ты будешь садиться чуточку ближе. На другой день маленький принц опять пришел на то же место. «Пожалуйста», — попросил лис, — «ты приходи всегда в один и тот же час. Например, если ты будешь приходить в 4 часа, то уже с 3 часов я почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 я уж начну волноваться и беспокоиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всегда в разное время, я не знаю, к какому часу готовить мое сердце. Надо соблюдать обряды. А что это такое обряды? Но это тоже нечто давно забытое, — объяснил лис. Нечто такое, отчего один какой-нибудь день становится не похож на другие дни, один час на все остальные часы. Вот, например, у моих охотников есть такой обряд. По четвергам они танцуют с деревенскими девушками. Ах, какой это чудесный день, четверг! Я выхожу на прогулку, дохожу до самого виноградника. А если бы они танцевали, когда придется? Все дни были бы одинаковыми, и я совсем не знал бы отдыха. Так маленький принц приручил лиса. И вот наступил час прощания. «Я буду плакать о тебе», — сказал лис. «Но ты же сам виноват. Ведь я не хотел, чтобы тебе было больно. А ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил». «Да, конечно. Но ведь ты будешь плакать?» «Да, конечно. Значит, тебе от этого плохо?» «Нет. Мне от этого хорошо. Вспомни, что я говорил тебе про колосья». Он умолк. Потом сказал: «Поди, взгляни еще раз на розы. Ты увидишь, что твоя роза единственное в мире. А потом, когда вернешься, чтобы проститься со мной, я открою тебе один секрет. Это будет мой тебе подарок». Маленький принц пошел еще раз взглянуть на розы. «Вы ничуть не похожи на мою розу», — сказал он. «Вы еще ничто. Вас никто не приручил. И вы никого не приручили. Таким был прежде мой лис. Но теперь мы подружились, и он один в целом свете». Розы очень смутились. «Нет, вы красивые», — продолжал он, — «но пустые. Из-за вас не захочется умереть. Конечно, случайный прохожий, увидев мою розу, скажет, что она точно такая, как вы. Но для меня она одна дороже всех вас. Ведь это ее, а не вас, я накрывал каждый день стеклянным колпаком. Ее, а не вас, загораживал ширмой, оберегая от ветра. Для нее убивал гусениц, только 2 или 3 оставил, чтобы вывелись бабочки. Я слушал, как она жаловалась, как хвастала. Я прислушивался к ней, даже когда она умолкала. Она моя». И он вернулся к лису. «Прощай, прощай», — сказал лис. «Вот тебе мой секрет. Он очень прост. Зорко одно лишь сердце. Самое главное — глазами не увидишь. Самое главное — глазами не увидишь», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. «Твоя роза так дорога тебе, потому что ты отдавал ей всю душу». «Потому что я отдавал ей всю душу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить. Люди забыли это правило, но ты не забывай. Ты в ответе за всех, кого приручил. Ты в ответе за твою розу. «Я в ответе за мою розу», — повторил маленький принц, чтобы лучше запомнить.
Дорогие братья и сестры, сейчас вы услышали, как Яков Михайлович Смоленский читает «Маленького принца». А мы продолжаем разговор с Натальей Алексеевной Челенко.
И вот мы стояли, билеты проверяли, вот помогали. Потом помогали, у нас был электрик, уборщица, мы с которой даже переписывались потом, до того, как она не отошла ко Господу, похоже. Вот, помогали убирать, там все, стульчики разбирали, там все, вот, рояль там закатывали. А могли так. И вот она, мы говорим, выступает артисткой вечером там, после концерта уже. А Смоленскому я помогала собирать его картинки эти. Те, что написал Экзюпери же, это же эти, и там один к одному были эти картинки. А с Михаилом Ульяновым было очень интересно. Это вообще потрясающе. Мне напротив это Валя, она из высшего технического училища Баумана, там она училась. Смотрю, ну я ж только еще училась, я ж только начинала заниматься, а потом приехала из тайги. Все-таки я работала-то где? В тайге круглый, ну не круглый год, с марта по ноябрь. Вот, ну пока по октябрь, по крайней мере. Какие там фильмы или куда-нибудь, сюда в отпуск приезжаешь, начинаешь, ну там в Москву приезжаешь, там же начинаешь, идешь, и «Друзья», и те, Третьяковка, и Красная площадь, и Большой театр, ну, там все, там где ты был, это консерватория тоже, вот мы с папой ходили, что тоже очень любили. Поднимается Ульянов, да, он вот так, меня пригласили, я говорю, ваша фамилия, напротив меня, чуть ли не в обмороке. Он говорит, у меня фамилия Ульянов. Я говорю, да, есть, пожалуйста, проходите. После этого я получила. Ты что? Это же Михаил Ульянов. Ну, я понимаю, говорю, да, Михаил Ульянов. Ну, я не была и не видела ни в кино, нигде, потому что, ну, в тайге работали мы так чушь.
Ну, самое главное, что он-то воспринял спокойно.
А он-то нас спокойно.
Сейчас попробуй артисту скажи.
Нет, 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 он спокойно,
что, кто
конечно.
Вы такой, я
а я говорю, да. Пожалуйста, проходите. А Мордвинов, он так он поднимался, так, он так по лестнице потихоньку поднимался. И вот от него какой-то дух исходил такой, ну, благостный, можно сказать. Он весь изнутри светился, наверное. Вот он читал много интересного. Царёв тоже хорошо. И Царёв, и на рецепторы ходили, на Гамлета много очень. Это хорошо, я все до самого до конца, пока институт не закончила.
Ну вот Большой театр, другие театры еще, да?
Филиал Большого, Большой, консерватория, Третьяковка, Красная площадь, это наши. Ну, музей изобразительных искусств, музей.
Все оперы, да?
Оперету вообще не любим. Ну, мне мама не любила оперету. Хотя вот так музыка-то вроде так нормально, все хорошо, но в оперету она не ходила. Я думаю, а что она не ходит? Пошла сама. В театр оперетты в Москве же был. Но я только помню, что это знаменитый артист был Ярон. Он там носился по сцене, сутугал себя по пятой точке. И мне это показалось настолько неприятным. Я не стала туда ходить. Ну, понятно. Ну, дело в том, что вот не лежала душа, и все. Может быть, просто само по себе оперетта, она есть оперетта. Ну, не лежала душа. И вот в консерватории, ну, мы ходили.
Чтецы тоже великое дело было, да?
А чтецы очень великое дело, очень великое. Я помню, как-то у памятника Маяковского мы собирались.
А, точно, у Маяковского?
Я там была, у памятника Маяковского, да. Там читали стихи, то есть, ну, как-то так я.
А Евтушенко где выступал, или это уже?
А Евтушенко, он выступал, он же тоже в филармонии, из группы чтецов оказался. Только он не у нас читал, а как называлось, на площадке Московского университета, что на манеже. И наш Атакип Симтрифонович нас в Литейный пригласил, но специально, что мы Евтушенко послушали. Вот, мы пришли. Он ее поставил там в дверях, а меня в эту костюмерную, там, где сам Евтушенко, его жена Галина была тогда. Я должна была в эту дверь не пускать их. Но я должна изнутри была уже не пускать.
Фанатов?
Ну, наверное, фанаты были, кто там. Ну, кто хотел, потому что автограф взять или что-нибудь. Ну, вот этот был его вечер. Ну, вот он пришел, ну, такого не было. Ой, ах, ну, как, ну, конечно, интересно. Он там, какая-то у него жидкость была, смазалась, там, что-то, жена эта Галя. Ну, готовились они. Готовились. Потом он вышел на сцену. На сцене стоял рояль. Это большая, это какая-то большая очень аудитория, туда вверх идут эти. Но я дверь-то закрыла, как обычно. И поэтому я в дверях, потому что здесь так, прямо она из этой комнаты сразу на сцену выходит. Это же костюмерная, что ли, была. Ну, это же все-таки университет, площадка университета. Я так поднялась, и вот здесь тоже слушаю. А он повернулся ко мне, идите сюда. Я так... Да, он увидел, что я тут так вот стою. Он меня пригласил. Стульчик тут был, а то стул был. Я села на стул на этот. Меня было одно. Там рояль сзади стоит, рояль. Народу, значит, полная аудитория, и идут еще. Он их приглашает сюда. Они раздеваются, пальто бросают на рояль.
Прямо на сцену, получается?
Да, на сцену, звать, да. Я сижу на сцене. Вот я вот так сижу, а он вот здесь вот. Прямо над этим. Ну так стул стоял, я так сижу. И на кого внимания не обращаешь.
Там, наверное, было много народу.
Там у него его была мама, его жена Галя. И этот вечер, конечно, запомнился тоже. Но он-то ведь тоже так, эти там, ну тоже проникает, так и же просит там и так далее. Кого-то пропускает, кто-то по пригласительным. Места не хватает, и они там... И он в результате не раздевают их там. И он, говорит, на рояле их бросает, пускай. Каким образом они проникали, я не знаю. Может, Валю там отодвинули. Пальто, вот это на рояле, пальто за ним, за спиной его рояль. Они сидят на ступеньках, ну, здесь поднимается. И вот на этих ступеньках сидели. И там по всему, по рядам сидели, кто на полу, кто на подоконнике, кто там на чем-то, я не знаю уже.
Ну, то есть тоже чувствовалось, что как бы не ограничены вы в том, чтобы что-то узнавать, впитывать какие-то знания.
Никто, ну, да, не в это время уже нет, был 4-й, 5-й, 64-й, 65-й год, 66-й.
Свать. Ну, я так понимаю, что да кто нет. хотел получать знания, он их получал.
А, конечно,
в неограниченном объеме.
Конечно, конечно, а как же? Литература же есть, библиотеки. Литература, библиотеки-то были, в библиотеках только то, что, ну, конечно, там типа Тямчарский, может, там еще кого-то.
Ну, как видим, развлечений у молодежи 40-х, 50-х было немало. Образование они получили прекрасное. А первые разочарования, например, в театральных постановках, начались уже в 90-х.
Современные пьесы абсолютно разочаровали.
Абсолютно разочаровали, потому что если мы в наш оперный, когда мы приехали сюда... Мы пошли первый он был на Фауст. Что мы не один раз слушали Фауста этого? 69-й. Мы пошли на Фауста, ездили оттуда, Шарташа. Но потом другие оперы ходили. И последний раз там, что мы было, Пергюнте слушали. Там это не опера, а но все, и артисты все исполняли, читали.
На хорошем уровне,
до слез доходило. Да, да. Ну, первая опера Фауст. Мы не ходили с предубеждением. Нам очень понравилось. Нам понравился театр. Нам понравилась вот, ну, все, обстановка в театре. Голоса понравились, игра понравилась. Ну, все. То есть мы вышли удовлетворенные из театра. И другие потом ходили на другие оперы. Это Екатерина Измайлова здесь ставили. Это же опера, которую вот сейчас мы даже не слышим. Очень нам понравилось, очень. Ну, потом как-то мы стали больше, знаешь, в храм ходить, это, крестились в храм, и нас уже, ну, как-то не получалось не до этого. Уже не знаешь, как, если потому что то же праздники, воскресные, там, и так далее, на службы стали ходить. Вот, ну, а потом только вот так в новостях мелькает там то, там другое, там третье. А, нет, мы наконец Серебряного драмтеатра пошли. На князя Серебряного в новый драмтеатр пришли. И после первого действия мы ушли. Посреди сцены натянут канат. И вот за этот канат то входит, то выходит. Ну, в общем, совсем не то, что мы предполагали увидеть. Больше мы туда не ходили никогда.
Что-то...
Князя Серебряного мы все-таки читали книгу-то. Причем один из артистов выходил, чуть не споткнулся об эту веревку и мог бы упасть, но не упал. Ну, вот так он уже так пролетел. Но это как-то... Нам это не понравилось.
То есть, получается, сейчас детей отправлять в театры, по большому счету,
да лучше бы я...
не стоит?
Да.
Судя по всему.
Опасно просто. Может быть, где-то есть что-то хорошее, но это надо точно знать.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с Натальей Алексеевной Челенко о том, какие занятия находила для себя молодежь 40-х, 50-х годов. Храни всех Господь.